Здравствуйте, дорогие друзья. Это наш подкаст «Смотри в оба», канал «Номедиа» из России. Я Ирина Петровская. Со мной в студии Татьяна Малкина, с которой мы давно-давно не виделись, поэтому надеюсь, что и вы по нам соскучились, и мы друг по другу. Дальше я передаю бразды правления Тане Малкиной, и мы будем обсуждать события, которые произошли, собственно, вот за первый месяц Нового года. Наши ожидания и то, что мы получили в виде актуальной повестки. Здравствуй, дорогая.
Здравствуй, дорогая. Я по тебе соскучилась. Насчет зрителей не знаю, но, надеюсь, тоже мы не успели надоесть. А, здравствуйте. Бразды правления, значит. Ну, хорошо, хорошо.
Давай.
Тогда я начну с главного. Мне кажется, что нашу передачу надо, наше вот это вот видео, нечто, не передачу, не знаю, надо переименовать в «Смотри оба». Потому что очевидно, что теперь есть две видеовселенные. Изредка они каким-то образом пересекаются в какой-то неевклидовой геометрии. Но на самом деле они следуют параллельным курсам. Это вселенная телевизора, за которую отвечаешь ты. Потому что...
И то халтурю последнее время.
Но все равно, ты гораздо более опытная, мужественная и самоотверженная, чем я. Я не справляюсь с этим. И есть другая видеовселенная, которая живет в соцсетях, в Телеграме, и которая мне представляется как бы и пошире, потому что она, безусловно, включает в себя все то, что показывают по телевизору, но она и включает в себя и то, что вообще никогда не показывают по телевизору. И мне кажется, это чрезвычайно любопытным. Поэтому давай, вот я даже списочек приготовила, давай попробуем. Я не знаю, в каком порядке можно вот от совсем недавних событий до событий самого начала года.
Как тебе вот,
давай попробуем проверить, что из событий, дат, ну, неважно, новостных поводов и новостей, что нам с тобой обеим кажется важным, попало в телевизор, а что, наоборот, не попало.
Ну, попробуем, да, хотя просто вот маленькая ремарка. Угу. По-моему, это был 11-й или 12-й год, когда вручали первый и последний раз премию имени Влада Листьева. Это вот телевизионщики сами придумали себе профессиональную премию, как бы в противовес ТЭФИ, которую в то время как-то особо все не полюбили. И первый этот раз, первый и последний раз премию имени Влада Листьева получил Леонид Парфенов, который уже был отлучен к тому моменту от телевизора. И он тогда произнес такую программную речь, в которой в том числе сказал, что повестка, которую нам предлагает федеральное телевидение, драматически расходится не только с повесткой, которую нам жизнь подкидывает и предлагает, но и с тем, что появляется на просторах интернета. Вот с тех пор эта пропасть, она увеличилась до уже невозможных размеров, которую просто не перепрыгнуть и, мне кажется, не одолеть никогда.
Ну да, то есть такое ощущение, что если представить себе такого в некотором смысле идеального, не в смысле хорошего, а в смысле идеального с точки зрения эксперимента зрителя, номер один, который смотрит только российский телевизор, и зрителя номер два, который, наоборот, не смотрит российский телевизор, а сам себе составляет свой собственный телевизор из других источников, возможно, возникнет ощущение, что они живут на разных планетах. И я не знаю, хорошо это или плохо, это просто так. Хотя мне кажется, что все-таки с учетом того, что физическое их существование происходит не только на одной планете, но и в одной стране, рано или поздно это может привести к некоторому напряжению. Ну, не уверена, что снаружи этих двух телезрителей, но внутри уж точно, а это уже, наверное, не так плохо.
Это
напряжение
приводит,
вместо апатии. Да.
Это приводит к напряжению у людей, которые долго-долго смотрели телевизор, а потом не потому, что даже они стали смотреть что-то в Ютьюбе, а потому что то, что им рассказывают, разошлось более чем драматическим образом с тем, что они сами переживают в этой жизни.
Например, простейший пример – инфляция и яйца. Яйца и инфляция. Да? Что бы ни говорили по телевизору про удивительно разумные, удивительно разумные темпы инфляции, даже близкие к идеальным, и удивительным образом как-то скорректировавшие сами себя цены на яйца, телезритель, который смотрит этот телевизор и ничего кроме, он не может не впасть в состояние некоторого, ну, не обязательно когнитивного диссонанса, но какого-то диссонанса, потому что, закупая себе продукты, которыми он питается, он как-то не может не заметить, что в действительности все не совсем так. Ну, не знаю, может быть, он не замечает.
Мы, на самом деле, никогда не знаем. Все, что на его кошельке, на его шкуре, извини за грубость, на его жизни отражается, так или иначе он отмечает. Другой вопрос, как он это интерпретирует. Когда ему говорят, что выросшие цены на яйца и определенный дефицит связан с тем, что люди стали богаче, стали много есть яиц именно в связи с выросшим благосостоянием. Ну, по идее, человек, у которого есть какие-то возможности подумать, да, он должен как-то усомниться в этой версии, как минимум, да?
Ну да, но это скорее то,
извини, я вспомнила хороший пример. Когда-то, по-моему, это была Катя Гордеева, которая иностранным агентом признана, а может быть, кто-то другой.
Ну, тоже наверняка иностранный агент уже теперь.
Кто? Катя?
Нет, я имею в виду кто-то другой тоже, который
кто-то
уже кто-то
другой, признанный иностранным агентом, показали фильм, снятый в глубинке. И там разговаривают с людьми, в том числе с пожилыми женщинами, такой телевизионный электорат, которые все одобряют, все, что происходит, говорят, все правильно, а иначе, если бы не мы, то на нас. Ну, весь этот вот набор пропагандистских штампов. А потом они оказываются вместе с одной из этих героинь в магазине. И та ходит, смотрит на полки, на ценники и дико изумляется, сколько стала стоить курица, сколько те же самые, может быть, яйца. Но в голову не приходит связать некоторые обстоятельства, да, с вот тем, что реально теперь у них есть и с их собственным достатком, да, и с их пенсиями и так далее.
Ну да, я тоже хотела сказать, что, к сожалению, даже когда телевизор и холодильник вступают в жесткое противоречие между собой, дальше в головах соотечественников ничего не происходит. Хотя, казалось бы, да, можно, например, чрезвычайно одобрительно трактовать, не знаю, ну, например, новый тип патриотического воспитания в детских воспитательных учреждениях от детского сада до школы, и восторгаться тому, что твой там внучок, например, он теперь каждый день марширует в какой-нибудь военной форме, и ему всего 10, но он уже умеет разбирать, собирать автомат Калашникова, и к этому можно относиться с восторгом, в отличие от там подражания яиц. Но пока, да, связывание этого не происходит. Наверное, потому что все-таки экономика российская действительно оказалась намного крепче, чем многие предсказывали. И яйца, конечно, это плохо, но пока не просматривается никаких катастрофических сценариев, по счастью, кстати, для населения нашей страны. И поэтому надежда на то, что в борьбе холодильника с телевизором победит холодильник, думаю, нет.
Ну, дело в том, что, как мы знаем, да, это очень печальное событие, но многие квартиры у людей после Нового года превратились в своего рода холодильник.
Да, вот я как раз хотела спросить тебя, с учетом вот просто коллапса ЖКХ и вообще инфраструктуры городской на всем просторе нашей Родины, включая даже несколько московских районов, что нетипично.
И Подмосковье.
Да, Подмосковье.
Массово.
Да, массово. Ну, то есть вот у меня даже есть, я специально засейвила себе, заскринила на выключенном телефоне вот эту вот прекрасную картинку. Есть такой доктор экономических наук Игорь Липсис в интервью журнала «Спектр». Он подытожил, что за прошедшие полтора месяца без отопления, а у нас были холодные месяцы, в России осталось в два раза больше домов, чем в прошлом году. Это он еще не считал вот этих январских веерных аварий. 5030 домов, это не домохозяйство, а домов, включая многоквартирные, против 2500. По данным Росстата, это наша официальная статистика, из-за износа в стране нужно заменить 30% тепловых и паровых сетей. Но, учитывая, что это Росстат, одна из самых зацензурированных на сегодняшний день организаций, показаниям которых не принято верить уже давно, а теперь уже совсем, да, и по оценкам других специалистов, речь идет о том, что износ вот этого самого парового и теплового оборудования сетей составляет от 40 до 70%, так на секундочку, в частности, в городе Санкт-Петербурге. В 5 регионах Северной Осетии, Липецкой области, Кабардино-Балкарии, Томской и Свердловской областях в замене нуждаются более 50%, пишет Росстат, процентов тепловых и паровых сетей. При этом в 2024-м, нынешнем, с Новым годом, и 2026-м годах финансирование сферы ЖКХ из федеральной казны будет урезано более чем вдвое. Это официальные данные. Мне интересно, поскольку я полагалась на тебя целиком и полностью, и пока я смотрела драматические репортажи из замерзающих, замерзших, остывающих регионов нашей страны, включая Подмосковье и некоторую Москву, и на душераздирающее обращение граждан, которые стояли с плакатиками и просили барина разобраться, там, Путин, мы замерзаем, да? Это все показывали по телевизору, вот, например?
Очень немного и очень точечно. Вот, по-моему, первые эти сюжеты, когда в Подольске все это началось, вот что-то из этого было. А вот так системно, как это показано и рассказывается, да, с цифрами, как этот регион, и этот, и следом этот, и здесь рвануло, и здесь протекло, а здесь все застыло и так далее, этого нет, конечно.
То есть вот не показывают, как в Нижнем Новгороде.
Потому что это картина хлещет апокалиптическая.
Хлещет кипяток, и человек выносит на руках оттуда детей и женщин, как в Новороссийске прорвано.
Врать не буду, простите, этого прорвано. Я не видела. Но после определенного перерыва, связанного с праздниками и так далее, я посмотрела полностью программу «Вести недели», основную итоговую программу. Она длилась почти 3 часа.
Ой.
Да, это такая важная программа и такой важный формат, что времени там никто толком не соблюдает. Ну, по крайней мере, там 2:40 она точно длилась. Вот я тебе могу сказать, что это была ровно неделя, где все продолжалось, и эти верные отключения, и протесты жителей, и так далее. Там не было ничего. Вообще, если посмотреть на повестку, которую обсуждают и затрагивают вот в итоговых программах, то кажется, что все проблемы, они присутствуют где-то далеко, за границей, в Германии мерзнут.
Да, замерзает Германия, да, как известно.
Да, Германия замерзает, ходит в свитерах, в тапочках и так далее. Другие страны тоже все очень неблагополучно. А у нас в целом все даже очень идет по плану.
Ну что ж, здорово. Тогда вот у меня еще тогда конкретные вопросы. Вот совсем недавно, буквально на днях, было такое удивившее меня в некотором смысле степенью своей продвинутости и радикальности событие, когда жены мобилизованных из той части, которая требует вернуть, наконец, мобилизованных домой с известными уже нам героинями в белых платках. Они сначала пошли и возложили традиционно, как это называется, цветы к могиле неизвестного
солдата. Ну, то есть не
солдата,
первый раз.
Да, не первый раз, да, уже некоторые, да. И их, слава богу, никто не задерживал. Потом они пришли в предвыборный штаб президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
В общественную приемную.
В общественную приемную, нет, по-моему, прямо они в штаб пришли, насколько это мне кажется. Ну, в общем, в место, куда ходокам можно приходить и нужно, чтобы обратиться к президенту. И попытались там обратиться к президенту. Видео этого есть в избытке в разнообразных телеграм-каналах, совершенно не обязательно сочувствующих оппозиции, а просто в тех, которые по-прежнему считают своим долгом сообщать о том, что происходит. Даже совершенно провластные телеграм-каналы, они как-то не сумели обойти вниманием это событие, поскольку там еще записывалось видео замечательное, где к ним вышли две сотрудницы вот этого то ли предвыборного штаба, то ли общественной приемной, поразившие мое воображение, надо сказать, хотя это трудно, потому что одна говорила о том, что надо с Господом общаться, а не в приемную ходить, потому что Господь, он все управит как нужно и всех убережет, а кого не надо уберечь, он не убережет, просто надо верить и поститься, молиться и слушать радио Радонеж. А другая сотрудница президента, вот этого президентской структуры, предложила, что вот зачем вы так делаете? Что на самом деле деятельность этих самых жен, она не только контрпродуктивна, но и даже разрушительна. Совершенно не для страны, кстати, а для самих вот этих самых мобилизованных их мужей, братьев и сыновей, потому что, сказала эта прекрасная женщина, вы подумайте, как они себя будут чувствовать, если вот вашими стараниями их в результате удастся вернуть с фронта. Они же будут чувствовать себя неполноценными совершенно мужчинами, то есть бабы их вызволили, да, как они будут жить с этим грузом дальше. Вот, на что, значит, одна из самых активных жен мобилизованных, она сказала, да прекрасно, прекрасно будут жить, главное, чтобы жили. И, наконец, этим двум прекрасным женщинам был задан вопрос о том, а есть ли у них муж, брат или сын в зоне боевых действий. Вот на этом я не могу говорить аббревиатуру, поэтому я не знаю. Можно я скажу нормальными словами, а вы запикаете?
За лентой они теперь так говорят.
Ну, хорошо. За лентой, на ленте, вот это все.
На передке.
Да. Это я тоже не могу. Нет, в рот не влезает.
Я тебя цитирую.
Да. Я знаю. Ну, в общем, там они находятся, где находятся, собственно, мужья, братья и сыновья жен мобилизованных. И женщина, которая про Господа, она уверенно сказала, что да, у нее сын, что еще требует, ждет своей проверки. А вот молодая женщина, которая предположила, что до невозможности унизит мобилизованных заступничество баб, она твердо ответила, что да, у нее муж воюет непосредственно, после чего немедленно выяснилось, что нет, это не муж, потому что муж ее какой-то региональный чиновник, а сама она никому неизвестная актриса, ну, мне неизвестная, прошу прощения. И нет, муж ее человек в возрасте, слава богу, все-таки ему там больше 60 лет, он нигде не воюет. А вот, а видно, это ее суженый какой-то новый, ну, какой-то жених где-то там находится, но где, тоже еще предстоит выяснить. Ну, в общем, их, надо сказать, не били, не задерживали жен мобилизованных, за что огромное, кстати, уже не знаю, кому спасибо.
Нет, там одну задержали во время, по-моему, пикета на Красной площади и быстро отпустили.
Да, это та самая девушка, про которую мы говорим, москвичка, кстати. А вот, но, тем не менее, было ли что-нибудь про вот это вот событие на телевизоре, на телевидении?
Вдов мобилизованных я видела на Рождество. Его, этот сюжет активно показывали, когда Владимир Владимирович встречался с ними и с детьми на Рождество, как он сказал, теплый семейный праздник. Давайте все вместе крикнем «Поздравляем!».
Давайте я посчитаю. Раз, раз, два, скажу три, и мы все вместе поздравим наших ребят, которые там сейчас выполняют свой долг. Хорошо? Все вместе. Раз, мы скажем «Поздравляем!». Раз, два, три.
Поздравляем!
Молодец.
А жены производили, это не жены, а вдовы уже, да, производили впечатление вполне удовлетворенных встречей с верховным главнокомандующим. А больше того, потом они делились впечатлениями, что им каких-то там лошадок показали, что-то катали где-то, да. Это первый сюжет, а буквально вот днями я увидела в «Вестях недели» жен, которые кричали в камеру: верните наших мужей, мы не понимаем, за что мы воюем, почему наши мужья должны умирать. Потом показали самих солдат, которые тоже говорили, что им все это до смерти надоело. Но я отвлеклась в этот момент, а когда я снова включила полностью внимание, то выяснилось, что это украинские жены мобилизованных.
Понятно.
И, соответственно, мобилизованные с той стороны. То есть им надоело все это до смерти, а наши нет, ничего пока.
Наши норм.
То есть, собственно говоря, ничего от слова «ничего» по поводу вот этого вот...
Даже больше, общем, чем ничего, казалось бы, да? Больше,
да, реально сформировавшегося
наоборот.
Движение, да, мы можем уже даже, наверное, говорить, что это какое-то движение, потому что эти женщины самоорганизовались снизу, а не почему-то там приказу, да, вот, но... Слушай, я этого и не ждала. Если ты ждешь, как человек далекий от экранной этой эфирной повестки, то я честно скажу, что я и не ждала.
Даже у меня, конечно, остались какие-то предрассудки. Мне кажется, что если что-то происходило, то оно должно быть отражено. Но, ну, окей, надо избавляться.
То есть ты считаешь... Нет, есть же... от них. Известная была и в советское время, и позже такая формула. Если чего-то не показали по телевизору, значит, этого и не было.
Вот в связи с чем я понимаю, что, наверное, нет особого смысла к нашим вот зрителям. Спасибо, что вы нас смотрите. Если смотрите, обращаться с призывом смотреть не только телевизор. Может быть, к ним надо обращаться с призывом, наоборот, смотреть в частности и телевизор, а не только YouTube. Просто чтобы, ну, вот знать, на какой планете мы физически находимся. Но если есть кто-то неопределившийся или кто-то достаточно любознательный, все-таки, я, наверное, имеет смысл призвать иногда диверсифицировать источники. То есть посмотрел российское телевидение, посмотри, не вошедший в него поток разнообразных видео.
Не все этого хотят даже. Не все. Многих это вполне устраивает, то, что они видят. Я помню письмо, которое пришло когда-то 100 лет назад, в редакцию, уже сейчас не помню, в какую я тогда работала, но смысл был такой. Смотреть телевизор в то время было страшнее, чем жить. Да? Сейчас, мне кажется, наоборот, смотреть телевизор многим людям спокойнее, чем жить, и сравнивать увиденное с тем, как ты живешь. Алла Гербер недавно рассказывала, как у нее есть подруга, с которой они дружат всю жизнь. Не какая-нибудь тетенька без образования, да, не доверчивая. Она говорит, интеллектуалка, прекрасно знает литературу, музыку, много читала и так далее. И вот сейчас, когда вот все это происходить начало, ну, в общем, происходит. Вот.
Стало.
Стало. Она смотрит телевизор. И Алла говорит, что это ужас, потому что куда-то полностью пропало критическое ее мышление. Она находится полностью во власти вот того, что она видит. Она этому абсолютно доверяет. И это привело к тому, что они, в общем, перестали практически общаться, потому что убеждение на уровне фактов, логики, да, абсолютно не действует.
Ну, слушай, как ты, наверное, знаешь, если уж говорить о критическом мышлении, спасибо, что ты его упомянула, то критическое мышление как академическую дисциплину в нашей стране предлагают запретить и жестко искоренить.
И правильно, я считаю.
Вот, хотя, казалось бы, зачем, уже непонятно. Но, тем не менее, то есть критическое мышление как область мысли, которую можно...
Способ там, познания,
да, способ познания, да, и академический предмет, потому что ему можно и нужно, с моей точки зрения, непопулярной в стране, обучать, то есть учить человека проверять факты, задавать правильные вопросы и прочее, признано вредоносным. Вредоносным. То есть буквально, я думаю, что можно смело сделать прогноз, что, хотя и так уже осталось мало вузов, где существует эта дисциплина и преподается, я думаю, что к следующему учебному году следов ее не останется нигде, поэтому все нормально, все идет по плану.
Ну, вот в Высшей школе экономики, где был создан один из самых сильных факультетов, медиакоммуникацию он назывался, наш с собой коллега, подруга Анна Качкаева была деканом этого факультета и внедряла туда разные, как теперь выясняется, вполне вредоносные дисциплины. Там был такой предмет, очень важный, который есть во всех других университетах, но они нам тоже теперь, естественно, не указ, ни западный, ни американский, медиаграмотность. То есть там чуть ли не со школы, там учат молодых людей, но уж в институтах точно, распознавать, да, где манипулируют, как манипулируют, как сопоставлять факты самостоятельно, не прибегая к помощи каких-то интерпретаторов.
Ну и даже безопасность информационную элементарную.
И информационная вот безопасность. Ну, думаю, что да, судя по переменам в Высшей школе экономики, эти предметы тоже скоро будут признаны вредоносными.
Ну, и не только эти, потому что вот я вспомнила... Хотела спросить тебя, вот в итоговых вот этих программах, которых ты самоотверженно посмотрела, там показывали вот эту произведшую на меня невероятное впечатление вдову философа Зиновьева, которая вскрыла и разоблачила гнойник в Институте философии Российской академии наук, где читают Лакана и вообще много читают, все не то, и мыслят совершенно в неправильную, глубоко антироссийскую, антискрепную сторону, и что, в общем, всех надо закатать в асфальт.
Русская философия в опасности. На втором году проведения специальной военной операции вскрылся страшный гнойник. Институт философии Российской академии наук. Последнее прибежище негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов.
Ну, там сатанисты были, что-то такое страшное дело. Да. Ты знаешь, вот сейчас тебе вот врать не буду, не отвечу, потому что мне кажется, поскольку она это делала в рамках пресс-конференции в главном агентстве страны ТАСС, мне кажется, что я это видела по телевизору, но я очень боюсь, что я все-таки это смотрела на других платформах, и у меня это каким-то образом совместило. Но каких-то комментариев, а тем более появления этого в итоговой программе, по-моему, не было.
Ну, интересно, потому что я думаю, может, это потому, что лексика ее и вообще весь ее вокабуляр, он действительно, хотя я, ты знаешь, я всегда бешусь, когда говорят, что это 37-й год, но я, мне кажется, даже в 37-м году такое трудно было услышать с официальной трибуны, может быть, попозже легко
не,
было.
Не, ну, с официальной тоже много там чего говорилось, вот, да.
И я подумала, может быть, решили, что это как-то слишком, женщина немножко перегнула и не стали показывать, но посмотрим. В любом случае, будем следить за конфликтом, который уже не первый год развивается вокруг Института философии Иран. Многие наблюдатели, правда, говорят, что он объясняется ценной недвижимостью этого института. Вот. Но я не верю в это. Я вижу, что этими людьми руководят истинные ценности, убеждения и идеалы. В частности, вот вдовой философа Зиновьева.
Значит, развитие этой мысли, извини, я тебя перебиваю, да? А вслед за «Вестями недели», как правило, идет «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. И он очередной этот вечер, хотя это уже была почти ночь, открыл как раз заявлением на полном серьезе, во имя чего мы сражаемся, значит, на территории соседней страны. Во имя чего? Ну, много было разных версий, да, которые в течение этих двух лет выдвигались, но сейчас вот основная, которую он озвучил, это борьба с сатанизмом.
Борьба с сатанизмом?
Прям вот с сатанизмом, сатанистами. Там кто-то обнаружил на территории Украины капище сатанинское. И стало понятно. И дальше люди, которые к нему пришли, они, в общем, в той или иной мере эту богатую мысль развивали.
То есть вот сейчас идет укрепление, соответственно, линии борьба с Иблисом, да?
С чем борьба?
Иблисом.
Ну, да.
Понятно, потому что мне это показалось, поскольку я много чего посмотрела, не по телевизору, что оформилась другая идея. И, собственно, уже, мне кажется, даже президент подтвердил основной смысл вот этой кровопролитной борьбы. Мы боремся мы боремся против гендерно-нейтральных туалетов.
Вы знаете, на что обратил внимание? Никакого массового движения, конечно, нет, но я просто имею к этому отношение, там бумаги соответствующие подписываю. Все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Ну, извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Но это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. И те, кто когда-то уехал по разным соображениям, они уже, многие возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными нормальными человеческими ценностями.
Если я правильно понимаю. Потому что в конечном счете это последний аргумент, к которому прибегают, собственно, люди, пытаясь объяснить россиянам, за что война. Вот буквально на днях, чуть ли не вчера или позавчера, как раз Владимир Путин сказал, ну вы что, не понимаете, за что? Ну вот, ну как, ну вы хотите, чтобы ваши дети ходили в школе в гендерно-нейтральные туалеты? И меня это, честно говоря, не то что поразило уже, нет, я совру. Но в какой-то мере все же поразило, потому что, мне кажется, это свидетельствует о том, как плохо руководители России знают свою страну. Потому что, как мы прекрасно знаем, люди, широко путешествующие без антуража, кортежа и прочее по родине, подавляющее большинство туалетов
гендерно-нейтральные.
Если они есть, кстати, вот это тоже отдельно. Ну, да. Спасибо и поклон. Они, конечно, гендерно-нейтральные. Ну и вообще это удивительно, может быть, так память плохо устроена, как могут люди, детство которых по определению прошло в гендерно-нейтральной горшочной в детском саду, где мальчики и девочки сидели с голыми причинными местами в одном небольшом помещении кафельном на горшках рядом друг с другом и вели милые светские беседы, я, честно говоря, не знаю. И вообще, откуда эта фиксация у вот этих вот уважаемых взрослых и, казалось бы, искушенных людях на всем том, что связано с... даже не знаю, помоги мне сказать, ну вот с естественными человеческими отправлениями, например, там, элиминация, да, продуктов, отходов жизнедеятельности, к не своему, а чужому сексу. Это как-то выглядит, с моей точки зрения, максимально болезненным, потому что, ну вот, в какую ситуацию тебя, Ира, может интересовать чужой секс или порядок чужих испражнений? Ну вот, что должно случиться?
Нет, гендерно-нейтральный меня как раз волнует, поскольку, когда я действительно бывала в разных городах и весях, особенно на провинциальных вокзалах, то в этот гендерно-нейтральный войти просто было невозможно, поэтому в какой-то степени меня это, безусловно, волновало.
То есть я считаю, что все-таки отсутствие гендерно-нейтрального... То есть когда туалет не гендерно-нейтральный, он лучше, как-то более гигиеничный и санитарно устроен.
Да я бы вообще... Вот, слушай, очень много, я забыла в процентном отношении, людей, живущих в нашей стране, вообще не имеют канализации. Поэтому у них
да,
эти будки...
Скворечники гендерно-нейтральные.
Да, вот они вот стоят во дворах. Поэтому фиксация на этом, вот я, честное слово, не имею этого
объяснения. Я не знаю, это тоже, знаешь, я даже подумала, что может
быть какой-то... А залезание в постель — это, ну, довольно традиционная забава для похожих режимов.
Механизм, он какой-то компенсаторный, да? То есть почему-то, с какого перепугу вот лезть в чужую постель? Когда в своей ничего интересного не происходит? То есть почему вообще чужая постель может служить предметом столь пристального внимания, волнения, я бы даже сказала, возбуждения чудовищного? Ну, кстати, про туалет у меня даже возникла мысль, что, может быть, это такая удочка, закинутая на какой-то большой, масштабный, супермасштабный, бюджетный, даже не знаю, как сказать, распил, не распил, но какое-то очень большое бюджетное мероприятие, потому что, если доводить эту мысль до конца, то в тех домохозяйствах, квартирах, скажем так, России, где есть туалеты, которым повезло, ведь они в доме-то, в квартире частные, они же тоже гендерно-нейтральные, да?
Да.
И в этом тоже есть нездоровье, очевидно, если следовать этой логике до конца. И поэтому можно вменить ведь россиянам, да, организацию не гендерно-нейтральных, гендерно-определенных туалетов в своих квартирах, и это, ну, ведь может быть проект, там, не знаю, масштаба, который по плечу вот Марату Хуснуллину, например. Но, опять же, правда, хорошая новость для россиян заключается в том, что, как мы знаем, по-прежнему значительная, чтобы не сказать большая, но значительная часть семей и домохозяйств в России является однополой, поэтому, то есть женского пола, если уточнять, бабушка-мама, ну, а дальше там уже неважно, сын или дочь, потому что все равно...
Родитель номер один, родитель номер два, бабушка.
Да, вот, и, может быть, их избавят от этого. И совершенно действительно непонятно, что делать, например, с общественными туалетами, например, синие кабинки или даже золотые кабинки, не побоюсь этого слова, которые стоят по всему
вот
городу.
Вот видишь, ты говоришь, для чего это? А для того, чтобы все это говорили, обсуждали. Это отвлекает внимание от каких-то других проблем. Вот ровно для этого. Ну, точно так же, как чужая постель.
Ну хорошо, ты хочешь сказать, что вот эта вот фантастическая история про ЛГБТ, фантастическая, я не стану его здесь зачитывать, постановление Верховного суда Российской Федерации, которая упорно, чтобы не сказать упорото, продолжает называть ЛГБТ международным движением, хотя отказывается отвечать на вопросы там, о юридическом статусе этого движения, штабе, ячейках, руководителях, главарях этого движения.
Оно ползучее, оно охватывает собой всех.
Ты прочла это постановление Верховного суда? Оно совершенно носит какой-то фантастический характер, просто фантастический. И внезапно еще дошло до того, что... ну, не то, что внезапно. Ну, нет, на самом деле внезапно. Да, феминитивы, распространившиеся в некоторой тонкой прослойке, московской, не московской, но все равно очень тонкой, они многих раздражали, но даже тем, кого бесило слово, не знаю, можно ли его сейчас говорить, я сейчас в кавычках, да, авторка, похоже, им придется сейчас начать его употреблять, потому что...
Это будет признаком принадлежности к запрещенному...
И слово «руководительница». Там вот слово «руководительница» меня насторожило.
Потому что тогда автоматом мы включаем в этот список учительница, правильно? Оно образовано ровно так же, как руководительница.
Ну, учительница, да, есть еще много, да.
Страшное дело. Ученица, школьница. Да, и много других такого рода слов, таким образом образованных, которые теперь, видимо, будут считаться принадлежностью твоей к вот этому вот страшному международному движению, которое щупальцами, видимо, своими опутало в том числе и нашу абсолютно целомудренную страну. И это страшная угроза нравственности.
Что-то я подумала, слово «синица» тоже, наверное, нехорошее.
А «курица»? Нет, у синицы нету мужского, да, вот учитель есть, учительница, руководитель, да, а синица уж какая есть, куница, синица, курица, это уж придется смириться.
Ну, слушай, конечно, мы сейчас глумимся немножко, хотя все
это
ужасно.
Ну, потому что это невозможно обсуждать всерьез.
Ну, как, знаешь, что возможно обсуждать? Ну, мне кажется, мы сегодня, прямо сейчас к этому не готовы. Возможно обсуждать, конечно, перспективы правоприменения, которые меня лично пугают, да, и поэтому, как любой нормальный человек, я пытаюсь отгородиться от пугающих меня мыслей смехом, сарказмом, глумом. Но меня действительно по-настоящему тревожит, что будет происходить с людьми до половых и сексуальных предпочтений, которых мне, честно говоря, лично нет дела. Но что будет происходить с теми людьми, которые с точки зрения Верховного Суда Российской Федерации, а также руководства Российской Федерации, неправильно устроили свою сексуальную жизнь, я боюсь подумать. К сожалению, есть советский опыт. 210-я, да, если я не ошибаюсь, статья, может быть, ошибаюсь, за мужеложество уголовное наказание. И мы знаем людей, которые, собственно, погибли из-за этого, в сущности. Я боюсь, что вот новая итерация, при возрождении которой мы присутствуем, она будет существенно страшней, чем даже то, что делалось в этом смысле в Советском Союзе.
Ну, мы примерно представляем, что может происходить, потому что даже вот эта вот теперь уже печально знаменитая голая вечеринка, помимо того, что их всех очень раздражило, что они там в наше тяжелое время прыгают без штанов, цитирую я близко к тексту, но там звучал этот мотив, что это, помимо всего прочего, проявление вот этой вот их, значит, гендерной, мягко говоря, неопределенности, даже не нейтральности.
Да. Ну, посмотрим. И я, кстати, вот про голую вечеринку, она была уже давно, все про нее практически забыли.
Нет,
кроме, видимо,
нет,
там,
не забыли, до сих пор обсуждается. До сих пор.
Но я вот хочу тебе сказать, мы, помните, как-то говорили про то, как удивительно иногда бывает отвлечься просмотром профессора Соловья. Я должна сказать, что, честно говоря, я впервые подумала, что, может быть, профессор Соловей не так уж и не прав, который все время рассказывает о каких-то мифических двойниках президента, потому что на моей памяти наш президент, он вот к теме без штанов никогда не относился так резко отрицательно, а скорее наоборот. Как-то она вызывала у него всегда добрую улыбку, желание как-то по-дружески подшутить и даже как-то с подмигиванием. А вот что так разнесло в связи с этой злосчастной голой вечеринкой, так понять я не могу. И даже я начинаю верить, что, может быть, это все происки продюсеров певца «Шаман», певца «Артом», которому надо было побороть конкурирующего, значит, старого коня, который бразды не портит, в лице Филиппа Киркорова. Это совсем уже конспирологическая версия, но почему нет? Кстати, ты видела, да? Я не знаю, ты наверняка посмотрела, я не смогла. Я прочла описание подробное клипа, нового клипа певца «Шамана».
Клип подающийся, да.
Причем я поняла по описанию подробному.
Невозможно понять, за что он, против кого он, но там, безусловно, содержится вызов. Шаман против темных, черных сил, а в конце он оказывается весь в белом.
Ну вот смотри, очевидно, какая-то ценностная, не вполне определенная ориентация этого клипа, она позволила достаточно большому количеству интернет-пользователей хорошенечко так поглумиться над шаманом, в основном над продюсерами, очевидно, и режиссерами его клипа, потому что случилась прямо практически атака пользователей на всех платформах, где протранслирован был этот, по-видимому, выдающийся клип. Эти пользователи, они благодарили шамана за то, что он таким образом отметил годовщину возвращения Алексея Навального на родину.
Взять и того под арест.
Да, взять того под арест.
Ареста, точнее.
И я так подозреваю, что продюсеры клипа и даже, может быть, сам Шаман испытали несколько довольно неприятных минут.
Ну, Шаман уже где-то оправдался.
Премьера состоялась действительно в эту дату.
Да, но Шаман уже где-то сказал, что сколько людей, да, столько отрёкся, мнений. Да. И поэтому ему смешно читать. Ну, это, опять же, я вольно пересказываю. Да, вот такого рода конспирологические трактовки. А на самом деле, вот, надо образы уметь какие-то считывать.
Понятно. Но какие считывать, каждый, опять же, может на свой вкус. Еще вот, извини, темы, сама себя перебиваю, совсем свежие, про конфискацию имущества за фейки...
Осужденных за фейки об армии. Да.
Ну, ты так поправила, как если бы между идеей осудить и осуждением была какая-то непреодолимая дистанция. Ну, в общем, людей за фейки об армии, СВО, и еще там, на самом деле, довольно длинный список, за что еще, включая совершенно неожиданное, за призыв к введению новых санкций. Я даже не знаю. Мне кажется, это какой-то привет, какая-то пасхалочка кому-то индивидуально. То есть кто-то здесь еще есть, видимо, в России, или уже не в России, но человек, обладающий большим количеством личного имущества, так не повезло, который призывает к введению санкций против России по-прежнему, хотя, мне кажется, уже даже сами вводившие санкции понимают, что в общем, довольно тщетное оказалось.
Нет, ну согласись, что возможности, да,
чтобы отжать у него какую-то...
Все равно, возможности
необозримые.
Да. При этом статьи о конфискации имущества, насколько я знаю, нету у нас в Конституции, да, и в Уголовном кодексе. Но кто мешает, в конце концов? А действительно, а вот чего ты клевещешь, а при этом спокойненько... Или еще самое страшное, ты уехал, а имущество здесь сохранил и клевещешь, да? И заочно тебя можно осудить, а имущество... Почему он должен тебе принадлежать?
Ну, я даже читала комментарий какого-то юриста, который объяснял, что речь может идти только об имуществе, которое приобретено, заработано на средства, которые, собственно,
получено
человек получил
за
вот эту вот разрушительную, да, деятельность. Но я думаю, что эти нюансы будут легко проигнорированы российской Фемидой. Я даже не знаю, что это сказать. Уже сказать-то, в общем, нечего. И поскольку теперь, например, избавление от имущества собственного людям, которые находятся здесь или которые уехали, максимально затруднено, то остается, наверное, только, не знаю, смеяться или говорить, что снявши голову по волосам не плачут, я не знаю. То есть...
А смотри, как у нас события идут плотно. Это все события одного месяца. Да, даже вот так вот как-то... Хорошо, что ты коротко стриженная, потому что ощущение иногда, что чуть-чуть вот здесь вот волосы на голове шевелятся, чтобы так плотно пошли. Причем это все то, что мы сейчас с тобой... Почти все, да, за исключением реальных драм, прорывов там, да, и так далее. Это в общем вот эти вот, вторая часть наша, это из области такого почти уже пришедшего и осуществившегося в реальности бреда. Но вот маразм крепчает и абсурд крепчает. Вот это вот состояние, в котором мы фактически, мне кажется, живем после Нового года.
Ну, и до Нового года мы в нем жили, но
не, как-то, жили,
я согласна,
безусловно,
как-то очень плотно.
Но очень плотно.
Очень плотно.
Ни дня без бреда.
Да, и с одной стороны это пугает, а с другой стороны даже у меня иногда возникает такая мысль, что это какой-то такой немножко вразнос. То есть паровоз уже с такой скоростью летит вниз или
куда-то. А у меня возникает мысль, что есть какой-то центр, где сидят люди очень креативные, которые каждый день думают, что бы такое еще вот придумать, вот совсем уже, вот совсем, вот типа туалетов этих, да, абсурдные. Ура! Загнали в, опять же, информационную повестку. Ничего не произошло, дальше поехали. Следующий давай загонять.
Ну, фактик. То есть ты прям такой вот хвост виляет собакой, wag the dog, воображаешь себе, да, что все это
не,
происходит
я говорю,
исключительно
это понятно,
в
что...
плоскости виртуальной медийной
просто
реальности.
Просто в это невозможно поверить, возможно. Если включить то самое вредоносное критическое мышление.
Но, тем не менее, оно происходит. Я так понимаю, что если закон о конфискации поступил в Думу, то завтра он будет принят в первом чтении и к концу недели во всех трех, и уже со следующей недели возможности грабежа любого неугодного гражданина, они наконец станут безграничными. хотя и так вроде ограничений было не так много, но тем не менее. Ну, вот мы поверим, наверное, тогда.
Так мы верим и без того. Мы верим, как только это зарождается в виде плодотворной идеи. Мы уже верим, что это точно осуществится на практике. И редко, когда в этих своих прогнозах ошибаемся.
Ну, смотри, вот есть при этом какие-то вещи, которые почему-то ограничивают руководство России в свободе действий. Например, вот скажи мне, Ленин Владимир Ильич, вот столетие мы отмечаем, кстати, я забыла уже, со дня смерти.
Со дня смерти, да.
24. Помнишь, камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин, да. Владимир Ильич. Мама рассказывала мне, что когда я пришла из детского сада, рассказывая этот стишок, но поскольку в детском саду все экстатически учат декламировать, я вот рассказывала как-то так, когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, но вот это все, и в финале я просто, заходясь от восторга, камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич. Я сказала: Танечка, ты так больше никому не рассказывай. Не надо так. Вот. Насколько я понимаю, я пыталась выяснить, не смотря телевизор. По телевизору все-таки не смогли отречься от вождя мирового пролетариата и оказали ему полный почет. Вот расскажи, что...
Ну да, там был большой сюжет в тех же «Вестях недели». Также это обсуждалось у Соловьева, столетие, всемирное историческое значение Владимира Ильича Ленина. Все совсем не так плохо, хотя, конечно, и от Владимира Ильича была не только польза.
Украину он учредил. Вот ему это как бы...
Да.
Его,
да,
амнистировали как историческую деятельность за это. За
Но
этот
вчера был...
Оправичивый шаг, да?
Не вчера, но вообще был, да, какой-то невероятных объемов сюжет про это, и там какие-то западные эксперты выступали, насколько я понимаю, левого толка, которые как раз и объясняли про значение Владимира Ильича для всего мира.
Неприходящее.
Ну, видимо, да. Я, кстати, это вспомнила про Ленин. А я вспомнила, это тоже вот удивительное, да, пионерское свое детство. Меня принимали в пионеры в траурном музее, где стоит траурный поезд Ленина. Был такой музей на Павелецком вокзале.
Ты, видно, отличница была, да?
Нет. Нет. Нас всех там, мы рядом жили, и нас там принимали. Но я просто запомнила страшно гнетущую атмосферу ритуального зала, потому что стоял паровоз, который вез Ильича из горок мертвого в Москву на прощание, и все это было украшено фотографиями Ильича в гробу, цветы какие-то искусственные, венки. Но просто потом уже, когда я подросла, я поняла, все-таки в этом, согласись, тоже была какая-то, был какой-то абсурд. Радостное событие, прием в пионеры детишков, которые учились там в третьем или в четвертом классе, принимать на фоне фотографий мертвого вождя в гробу и венков. Ну, то есть это так, такой так, черный прямо юмор.
Ты сейчас так хорошо описываешь. Мне кажется, теперь я чувствую, что в этом есть и логика, и какая-то внутренняя честность. Именно в этот мир принимали, радостно принимали ребятишек в мир вот траурного паровоза, гроба, готовности отдать свою жизнь за родину в любую секунду и стать одним из пионеров-героев, которые все, как мы знаем, оказались неживыми.
Но я не полюбила из-за этого пионерские все ритуалы. Именно у меня это как-то отложилось, как, ну, вот какое-то такое очень депрессивное ощущение.
То есть, смотри, это было на самом деле удачно, потому что ты какую-то получила прививку таким образом, да? То есть у тебя пионерия связана была вот со смертью, что, в общем, в целом верно, как посмотреть.
Мне кажется, логично от поезда траурного перейти к жертве, которая...
Ничего себе переходики у тебя,
Ира. Ну, ну, вот поезд и трагедия, драма попали в самые обсуждаемые, по крайней мере, в Ютьюбе сюжеты. Это, конечно, смерть кота Твикса, которая произвела на всех нас и соотечественников ошеломительные впечатления, ошеломляющие. Потому что вот мы столкнулись с такой необъяснимой жестокостью, и кот пал в итоге, не борясь, потому что у него не было таких возможностей, с произволом. И россияне сейчас уже собрали что-то такое, чуть ли не 300 тысяч голосов, петиция, которая призывает покарать проводницу, которая употребила свою ничтожную, но власть, И вот таким образом свела счеты с бродящим по вагону котом.
Слушай, ну, мне не очень просто про это говорить, потому что я, кстати, в одной из запрещенных социальных сетей тоже написала, что почему-то на фоне всего происходящего, на фоне массовой гибели людей, неважно с какой стороны, которая происходит ежесекундно практически, и вот пока мы с тобой говорим, мы не знаем, сколько людей еще погибли в ходе вот того, что нельзя называть своим именем. Мы знаем о том, сколько людей разорено, мы знаем о том, сколько животных, в частности, а не только людей, их детей, сколько животных погибли, сколько еще погибнут. Мы знаем о том, что происходит не только в нашей стране, потому что, кажется, весь мир сошел с ума, да, и прям сошел с ума совсем, весь поломался. Для меня есть некоторый вопрос, почему такое впечатление произвела частная история одного кота Твикса на людей. Мне кажется, кстати, довольно парадоксальным образом объединяющее, потому что я уверена, что среди подписантов этой чудовищной петиции, требующей наказания проводницы, ну, на мой взгляд, чудовищной, я уверена, что как минимум половина подписантов
поступили,
это люди,
бы
которые...
Так же.
Нет, даже не поступили бы так же, нет, как раз нет. Это люди, которые как раз поддерживают политику партии правительства сегодняшнюю, и которые одобряют все то, что нужно одобрять, и которых не волнует, на самом деле, ну или как-то где-то там на обочине, да, есть волнение о судьбах и жизнях наших соотечественников и украинцев, и любых других. Я уверена, что таких среди подписавших немало, подписавших петицию, требующую покарания проводницы. И плюс, конечно, и меня в частности, по моде, ну не то что по моде, по традиции социальных сетей, немножко застыдили за то, что мир в огне, а мы тут, значит, почему-то внезапно решили убиться по одному котику Твиксу. И я много думала, почему меня, правда, это совершенно поразило. У меня есть как очень личный ответ, я не знаю, насколько он здесь уместен. Есть такой общий, спекулятивный, да, я ничего про это не знаю, но там, общее заключается в том, что котики, симпатичные младенцы и щеночки, причем не взрослые собаки, а именно щеночки, они вот являются практически самым табуированным предметом, объектом насилия, потому что так устроен человеческий мозг. Это, видимо, такой эволюционный в некотором смысле механизм, когда речь идет о младенцах. Да? А вот котик это как бы, извините, котик это святое, да, простите меня за... Вот
ну,
и мне кажется, даже у самых отмороженных, не знаю, сотрудников СИН, которые чёрт знает, что делают с заключенными внутрироссийских тюрем, мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что как минимум половина из них есть дома котики, которых они холят, лелеют. И психологи вообще предлагают некоторые, что котик, он активирует в человеке его собственного внутреннего ребенка. Это такой практически вынесенный за пределы человеческого тела и психики образ такой, визуализированный внутренний ребенок человека, который, как мы знаем, изначально с рождения есть у всякого представителя этого страшного вида под названием человек. Вот. И котик, значит, символизирует вот все то нежное, прекрасное и неприкосновенное.
Ну, во-первых,
да.
Вот у тебя и действительно ответ. Во-первых, это. Во-первых, котик действительно это предмет, в общем, такой всеобщий, да, даже абстрактный котик все равно какой-то нежности. Если мы вспомним, да, вот когда люди в разных соцсетях размещают фото котика, видео котиков или щеночков, то, как правило, это набирает намного больше лайков, чем
да.
какие-нибудь или там призыв помочь какому-то конкретному
котику. Вот призыв помочь
котику.
Это уже прям существенно меньше лайков.
Существенно
а если,
меньше.
Извини, изображение просто... не котика, а изображение котиков, погибших в том или ином муниципальном приюте, то вообще не набирает лайков обычно, не считая такой привычной
злозащитной. Это действие, потому что... А умиление – это другое. Умиление
вот это одно из объяснений.
В конкретном данном случае, мне кажется... Конечно, это причина, то, что котики некий такой даже, да, во многом абстрактный предмет обожания населения. А второе, то, что это форма, как это не смешно и, может быть, дико звучит, все равно вот такого разрешенного протеста против
скорби,
произвола.
Или разрешенной скорби, да.
Да, против произвола, защиты слабого. того, что в реальной жизни сегодня у нас осталось очень мало возможностей для вот легального выражения, да, своего сочувствия к слабому, милость падшему призывать тоже довольно странно сегодня. А самое главное – это вот протест против пусть ничтожной, но власти вот этой конкретной, возможно, опять же, еще даже не доказано, но женщина-проводница, которая вот решила таким образом эту свою власть употребить.
Ну, на самом деле, мы действительно мы не знаем. Хотя, конечно, женщина-проводник, она примыкает к категории вахтер, которая на самом деле от действий которого, или от страха перед действиями которого, практически уже генетически сложившегося, претерпели практически все граждане страны,
вахтёр,
включая даже молодых.
Охранник.
Вот, вахтёр, гардеробщик, охранник, проводница, да. Проводник. Вот все вот эти люди,
Какая-нибудь там женщина в регистратуре, в поликлинике, которая тебя может послать. Тебя любой в паспортном столе может как минимум обхамить, а максимум вообще вытолкать, если ты там что-то не то.
Кстати,
или права качаешь.
Самое терапевтическое с этой точки зрения – это посещение, извините, это не реклама, поскольку тут конкурентов нет. Например, МФЦ в городе Москве, да, ты идешь туда весь такой немножко тренированный, если тебе достаточно лет, я как такой человек советский, я иду туда всегда по какому-нибудь делу, так внутренне сжавшись и готовая к тому, что сейчас, как-то надо мной надругаются, потому что я наверняка что-то сделала не так, или все сделала не так, или должна была бы сделать лучше. И всякий раз я выхожу оттуда, думаю, боже мой, что это было? Что это было? Почему все помогали, почему никакого надругательства не произошло? Надо бы не привыкать к этому.
Вот, есть и светлое, в жизни.
То есть ты поддерживаешь, тебе кажется, верной теория, так что вот скорбь по котику Твиксу, это такая сублимированная скорбь россиян по разным другим объектам скорби и аспектам жизни, которые они могут легитимно выразить.
Да, да.
И гнев тоже, и про это петиция. Да.
По крайней мере, не боясь того, что тебя за это в чем-нибудь обвинят. Почему
не знаю, меня, кстати, поразила петиция, в смысле уровень агрессии, который немедленно даже оформился в петицию, и люди действительно
Мизулина,
ставят свои подписи.
Которая всех призывает вывести на чистую воду и этим занимается, так она вообще предложила. Вот выяснилось, что какой человечище сердобольный коту поставить памятник.
Вот, ты понимаешь, вот что у нас может с тобой общего быть с женщиной Мизулиной, что старше, что младше с Мизулинами, кроме нашей неоспоримой половой принадлежности. Вот теперь выясняется, что между нами может быть общий котик Твикс, да? И это удивительно. У меня, кстати, другое личное мое объяснение. Не знаю, я могу сказать, могу не сказать.
Давай.
У меня такое. Я действительно просто вот ночью не спала из-за котика Твикса, при том, что, поверь, я знаю, что творится с бездомными животными, что творится действительно в этих приютах. Я не вижу никакой вообще российской, кстати, специфики в произошедшем, потому что фантастическая жестокость человека по отношению, в частности, к братьям нашим меньшим, она, к сожалению, носит совершенно транснациональный характер. Это явление планетарного масштаба, и я не буду сейчас говорить о странах, про которые известно, все мы их знаем, но если кто не знает, это не обязательное знание, но, поверьте, есть прекрасные страны, которые считаются достойнейшими с разных точек зрения, начиная от, уровня экономического развития, заканчивая уровнем культурного развития, где тысячами выбрасывают на улицу безжалостно собак по окончании там охотничьих сезонов. Мы знаем любимую всеми страну, не буду ее называть, где иногда кажется, что бродячих животных в очень плохой форме находящихся просто больше, чем не только туристов, но и жителей этой страны. И, к сожалению, жестокость, патологическая жестокость, психопатическая жестокость, она не является чем-то уникальным, и по счастью, ее точно нельзя атрибутировать как присущую там россиянам. Совершенно нет. Поэтому я абсолютно против того, чтобы называть эту историю чисто российской. Это неправда просто. Я не спала ночь, как я поняла, потому что для меня это такая была история про невероятную нелепость и необязательность произошедшего глубоче чудовищного несчастья. И вот это все могло бы не случиться. Да? То есть череда случайностей привела к абсолютно цепочке необратимых событий. И я, надо сказать, все время себя отождествляла не с котиком Твиксом, мы все котик Твикс в некотором смысле вообще в этом мире, а с двумя людьми-перевозчиком злосчастным этого котика Твикса, и хозяином котика Твикса. То есть люди целенаправленно, они взяли этого котика из приюта, они его спасали, они его прооперировали, они попросили члена семьи его довести. Член семьи, ясно, что не по злой воле, не потому что ему было все равно, он как-то не справился с этой задачей, всего лишь навсего котик, который, мы знаем, жидкая субстанция, вылез из переноски. Дальше череда событий, и дальше хозяин, который вот он пытался спасти жизнь, у него не получилось. То есть вот такой провал попытки починить мир хотя бы на крошечном веренном тебе участке, вот крошечном. Возьми одного котика из приюта, вылечи и люби. Да? Котик погиб, и это совершенно не обязательно должно было случиться. Я совершенно не представляю, с каким чувством вины теперь останется этот самый перевозчик, так называемый. Ну, на нем есть громадная ответственность. Он участвовал в погублении котика, который вообще не при делах. И я, кстати, мне кажется, что проводница, кем бы она ни была, я видела, конечно, ее фотографии, немедленно подлейшим образом распространившиеся вирусно по всей сети. Что сказать? Она не выглядит женщиной уверенной в себе, счастливой, ухоженной и беззаботной. Но я, мне кажется, этот... Я не понимаю, кто может предполагать, что она не наказана на всю жизнь этим самым котиком Твиксом, как та самая Фрида, которой приносили платок в известном романе Булгакова.
Очень многие могут предполагать, и она тоже, что она не наказана за всю свою жизнь, потому что ничего уж такого она, по ее представлению, и по представлению, очевидно, тех людей, которые требовали убрать тут не пойми кто ходит, да, и аллергия, и все такое, по их представлениям, ну и что такого, вон сколько их там на улице бродит, ничего такого страшного. Котик должен знать свое место, а я знаю свое место и свои, что характерно, должностные инструкции. Они важнее всего остального, гуманизма, человечности, что одно и то же. И, ну, просто элементарного представления, что, возможно, тебе за это как-то что-то прилетит. Хотя бы кармически откуда-то.
Ну, кармически-то уже он летит, и его ничто не остановит. Но, ну, смотри, при этом есть люди, которые обращают справедливо внимание на то, сколько волонтеров
искали
сутки,
котика.
Да, в страшном морозе искали этого котика и призывали видеть в этом как раз надежду. И, кроме того, как мы знаем, РЖД, который, как, опять же, мы знаем, монопольная организация, перевозящая по рельсам россиян и присоединившихся к ним, она даже вроде как изменила правила перевозки животных.
Да, котик поспособствовал своей трагической гибели.
И вроде как это
гибели,
хорошо.
Да.
Но вот смотри, то, что ты говоришь, смотри, получается, что по-прежнему на вопрос «милосердие или справедливость» россияне отвечают...
Милосердие.
Нет, они отвечают справедливость.
Случае.
Справедливость, потому что вот справедливость. А справедливость, как мы знаем, по-разному все понимают, да? Проводница понимает одним образом, люди, которые призывают ее покарать, понимают другим образом. И вообще, давай что-то сделаем с этим вопросом, вот, милосердие и справедливость. Либо давай дадим на него окончательный ответ, либо давай мы сделаем так, чтобы перестали задавать не только в телепрограммах, но и вообще везде, чтобы не было выбора между милосердием и справедливостью. Ну, в смысле, не чтобы не было выбора, а чтобы выбор так не звучал.
Таким образом, мы попытались подвести итоги этого первого месяца года, чрезвычайно насыщенного и чрезвычайно обильно нам предоставившего разные информационные поводы. Надеюсь, что в этом формате мы будем встречаться чаще, чем в предыдущем году. С вами были Татьяна Малкина и Ирина Петровская. Это подкаст «Смотри в оба». Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и до новых встреч.
До свидания. Смотрите в оба.